от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы, Евгений.
Мы вернулись в эфир. И с нами, как всегда, сегодня Роман Жигун, историк-кинематограф.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Тему сегодняшнего эфира нам подсказала погода. Огромную часть нашей страны уже заволокло снегом, а вот в Москве после совсем непродолжительных заморозков вновь началась оттепель. Самое время поговорить об оттепельном кинематографе. Кроме того, недавно довелось оказаться на одной замечательной ретроспективе в Третьяковской галерее. Вообще, в Третьяковке постоянно проходят самые замечательные ретроспективы советских фильмов. И это лишний раз послужило для меня поводом и вдохновением для того, чтобы обратить внимание именно на это замечательное время и в нашей стране, и в частности, в нашем киноискусстве. Вообще, что такое оттепель? С чем ее можно сравнить? Для советской эры это что-то было вроде эпохи Возрождения. Вот давайте вспомним, что представляло собой время в Западной Европе 500-600 лет назад. Тогда мир вдруг стал более антропоцентричным. Гуманисты того времени, гуманисты эпохи Возрождения, вновь обратили внимание на человека. Ведь согласно догматики, согласно римско-католической парадигме Средневековья, каждый отдельно взятый человек – это что-то незначительное в рамках общей католической картины мира. В свою очередь, с началом эпохи Возрождения человек восстанавливается в правах, как некое существо, созданное по образу и подобию Божьему, и чувства, переживания, счастье или несчастье человека вновь выходят на авансцену. Человек вновь становится интересен, как индивидуальность, это случается впервые со времен античности, и не только коллектив, но и каждая отдельно взятая личность приобретает какие-то права и становится объектом исследования как ученых, так и всевозможных деятелей искусства и культуры.
Часто личность-то жутковатая. Те же Борджиа интереснейшие папы. Но чего они там только не натворили?
Марио Пьюзо про них, кстати, писал.
Ну,
кстати говоря, хочу отметить, что передовое искусство как раз отмечает интерес не только к персонажам героическим, светлым, дающим какой-то положительный пример. Передовое искусство, оно часто обращается к персонажам негативным, причем обращается с интересом и с некоторым исследовательским вниманием. Примерно то же самое, вот о чем я сейчас говорю, происходит и на стыке сталинской и хрущевской эры. Это происходит в середине 50-х годов в нашем киноискусстве и в искусстве вообще. Человек не только как составная часть коллектива, но как человек вообще вновь звучит гордо. Человек — это снова великолепно. Кроме того, если продолжать аналогию с эпохой Возрождения, то следует отметить, что изменяются взгляды на человеческую жизнь, на динамику человеческой жизни. Опять же, в рамках средневековой римско-католической картины мира человеческая жизнь представляла собой лишь подготовку к самому главному. Вот умрет человек, и там-то начнется самое главное – страшный суд и загробная жизнь. А уж какая она будет, ну, это зависит от того, как человек к этой загробной жизни подготовился. В принципе, то же самое мы встречаем в искусстве и вообще в парадигме поздних сталинских лет, да, в принципе, и ранних сталинских лет. Человек здесь и сейчас, он готовится к тому, что будет потом. Мы все вместе строим светлое коммунистическое будущее. И неважно, хорошо нам сейчас или плохо, самое главное, что потом будет хорошо. Мы вот готовимся к этому райскому миру коммунизма, а сейчас можно и перетерпеть, и нечего обращать внимание на какие-то сегодняшние приходящие неудобства. Что же касается искусства оттепели и кинематографа, может быть, даже в первую очередь, становится интересен человек здесь и сейчас. Вот как он живет здесь и сейчас. Не как он строит светлое будущее, а что он переживает, почему он счастлив или несчастлив сегодня. Вот ко всему этому обращаются кинематографисты второй половины 50-х и 60-х годов. И, кстати говоря, забегая вперед, скажу, что несмотря на то, что к 1968 году оттепель вновь сменится некоторыми заморозками. Они, конечно, несравнимы со сталинской зимой, но тоже будут... тоже дадут о себе знать. Несмотря на все это, многие завоевания оттепели в киноискусстве, они будут пролонгированы, они продолжатся и в застойную эру.
Ну,
и
продолжая ваше сравнение, возрождением инквизицию никто не отменял.
И это так. Вообще, по Гегелю на любое явление можно найти много контрпримеров. И, в принципе, когда мы говорим об истории, тем более истории искусства, где все очень субъективно, тут, конечно, на любой тезис найдется свой антитезис. И задача — выявить какие-то общие тенденции, а потом уже не опровергать их, а дополнять какими-то контрпримерами. В этом, собственно, и есть одна из составных частей гегельянства, которая лично мне очень интересна, очень люблю, когда... есть тезис и есть какие-то вот антитезисы. А потом они могут поменяться местами. То, что было не характерно для одной эпохи, становится характерным для следующей эпохи, а то, что было характерно, становится нехарактерным. Поэтому, еще раз подчеркну, вот вообще все, что будет сказано на сегодняшнем эфире, можно не то чтобы опровергнуть, а дополнить какими-то контрпримерами.
Как и все, что сказано в любом из наших эфиров.
Да, потому что симпозиумов по математике, которая есть наука достаточно точная, вроде как мы в эфире не проводим.
Однако Лобачевский опрокинул математику своего времени.
Эйнштейн
поставил ее на голову.
Добавил,
так что выясняется, что и в математике. Тут ведь важно хотеть.
Да. Итак, прежде чем поговорить о самых знаковых режиссерах оттепели, о самых знаковых кинокартинах, хочется нащупать вот некоторое промежуточное звено между чисто сталинской кинематографической эстетикой и киноэстетикой оттепели. Ведь на самом деле оттепель сама по себе тоже неоднородна. Это особенно проявляется в киноискусстве. Изменения были достаточно стремительны. Они выражаются даже в такой вещи, как актерская игра. Сравнить, как играют в 1958 году и в 1967 году. И, конечно, мы видим... ну, не то чтобы большой прогресс, нельзя сказать, что вот в конце...
Сильно 50... по-разному.
Просто сильно по-разному, да, вот просто изменилась манера съемки, манера передачи эмоций. Поэтому даже внутри оттепели можно найти разные звенья одной цепи. Но вот что можно назвать одним из самых первых звеньев, которое точно соприкасается еще со старой сталинской кинематографической эстетикой? Для меня это кинокартина «Коммунист» Юлия Райзмана 1957 года. Для своего времени этот фильм был абсолютно культовый. А сейчас он очень любопытен именно своей переходностью, поскольку внутри схемы, по которой построена эта кинокартина, мы видим как сталинское представление о том, как должно быть кино, так и новые оттепельные веяния и явления. Итак, фильм «Коммунист» Юлия Райзмана, 1957 год. События фильма происходят в годы Гражданской войны. Главный герой — это молодой большевик, молодой коммунист в исполнении блестящего артиста того времени Евгения Урбанского, который трагически погибнет через несколько лет во время съемок одной из следующих своих кинокартин. Итак, в принципе, в этом фильме мы многое видим от догматики и схематики сталинского кино. У нас есть молодой строитель нового мира. Он пренебрегает своими неудобствами, своей неустроенностью жизнью здесь и сейчас, потому что он строит светлое коммунистическое будущее. То, что будет потом уже, в послереволюционной России. Кроме того, он борется со силами старого света, то есть с кулаками, которые хотят погубить революцию. И, наконец, он, уж извините за такой спойлер, полностью воплощает в себе образ мертвого героя. Вот был такой классический культ мертвых героев. Герою-борцу положено героически погибнуть. Именно это делает главный герой. Героически погибает, строя новый мир и падая от руки сторонников старого уклада. Но внезапно в этой, казалось бы, совершенно классической схеме мертвый герой, строитель нового мира, пренебрегающий всем, что с ним происходит сейчас, появляются чисто оттепельные элементы. Вроде бы герой-образец, герой-молодец. И тут любовная линия. Ну, казалось бы, почему бы и нет? Что там, при Сталине не показывали любовь на экране? Вполне себе показывали. Но любовь у него возникает не какая-то образцово-показательная.
Не к родине?
Нет, ну, к родине это само собой. Но помимо любви к родине, у него возникает любовь к замужней женщине. А любовные треугольники – это не про сталинское кино.
Да
это
ладно, всё-таки... а Петр Первый? Там вообще... увел у собственного лучшего друга, тот у фельдмаршала Шереметьева, тот отобрал у Драгуна. Там
это прямо сталинское
такая
кино?
Такая линия.
Ну, «Петр Первый» — это фильм, да, 1937 года, насколько я помню.
Ну, а что, там никакого образца, там прям вот...
Ну,
это исключение, видимо, да,
во-первых, это, конечно, исключение. Во-вторых, там все-таки хоть и говорится о хорошем царе, но показывается панорама жизни в царской России. Петр I, с точки зрения сталинской идеологии, это, конечно, был хороший царь, но времена все равно были неправильные, дореволюционные. А тут мы говорим о строителе коммунизма, о коммунисте, который должен быть образцом во всем, и в политической, и в личной жизни. И тут он заводит роман с замужней женщиной. Она является супругой такого мелкого кулачка. Кулаком его нельзя назвать. Такой мелкий-мелкий крестьянин-собственник. И ладно бы это был абсолютно отрицательный персонаж. Тогда, в принципе, схема хоть и несколько деформируется, но сохраняется. Молодец, не только строит, не только боец революции, но еще спасает женщину из лап такого кулачка. Но нет, вдруг там показывают этого мелкого крестьянина-собственника не как сугубо отрицательного персонажа, а как персонажа не отрицательного и не положительного, а просто персонажа интересного, наделенного своей индивидуальностью. И возникает... самый что ни на есть любовный треугольник. И дальше начинается столкновение между долгом и чувством. В сталинском кино человек обязан выбрать долг, а тут ему тяжело выбрать долг. Он любит эту женщину. И при этом он общается с ее супругом и понимает, что да не то чтобы уж очень плохой человек. Хуже того скажу, по-своему даже хороший. Вот в рамках той картины мира, в которой живет этот мелкий кулачок, он вполне себе неплохой человек. Появляется некоторая двойственность, некоторая дихотомия, некоторая неоднозначность. А таких вот однозначностей классическая схема вот очень не любит. Но зато очень любит всевозможные неоднозначности искусство именно оттепельного периода. Потому что жизнь наша неоднозначна. Она действительно всегда состоит из каких-то моральных выборов, где нет точно белого и черного, а есть всевозможные оттенки серого. Именно в эта любовная линия и позволяет говорить о кинокартине «Коммунист» как о переходном звене от старой схемы к новым схемам, которые, собственно, и схемами нельзя назвать, поскольку фильмы оттепельного периода, они становятся очень оригинальны и очень индивидуальны. Они уже не повторяют друг друга. И, начиная смотреть кинокартину, ты уже не знаешь, куда тебя заведет сюжет, насколько... непредсказуемая жизнь, настолько становятся непредсказуемой жизни, непредсказуемыми сюжеты нового, освобожденного от догм киноискусства. Что хочется сказать о каких-то характерных чертах оттепельного киноискусства? Как я уже сказал, человек перестает быть какой-то функцией. Человек приобретает некоторый объем, физику. Он... может сочетать в себе как положительные, так и отрицательные качества. Он взаимодействует с персонажами, которые также наделены не только белым и не только черным. И вот с этой линейкой нужно подходить вот практически к любому оттепельному фильму. Что еще очень важно для эпохи оттепеля? Со смертью Сталина заканчивается борьба с формализмом. Что такое была борьба с формализмом? В сталинские годы, в 30-е, а потом снова в 50-е, было решено, что деятелю искусства, будь то кинематографист, композитор, скульптор, художник, негоже чрезмерно увлекаться формой. Самое главное — содержание. И если ты как-то начинаешь усложнять свое ремесло, усложнять свои произведения, то очень рискуешь быть заклейменным как формалист.
А если красиво получается, все равно, да?
Еще больше.
Это еще хуже. Если мы посмотрим фильмы, которые снимались в 30-е и в 50-е годы, почему я за скобками оставляю 40-е годы, мы уже об этом как-то говорили. В 40-е годы, в годы войны, с 41 по 45 год, наша кинематография была в эвакуации в Центральной Азии, и большинство режиссеров, пожалуй, за исключением Сергея Эйзенштейна и Александра Довженко, они все-таки выскользнули из-под всевидящего ока. И вот конкретно в годы войны у нас фильмы были посложнее, в хорошем смысле посложнее, чем перед войной и сразу после нее.
Так вот. Но опять же, во время войны, ну вот не до того, давайте подышим.
Да.
Может, еще тоже было.
Не до того, тем более ответственный за сталинский социалистический реализм Андрей Жданов просто находился в блокадном Ленинграде. Вот у него-то руки никак не могли дотянуться до кинематографистов. Сталину было тоже не до того. И единственное, что мог сделать Иосиф Виссарионович в годы войны, это сфокусировать ослабевшее внимание просто на двух конкретных людях. Это Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко. Вот на них хватало внимания, из-за этого они сильно пострадали и психологически, да и, откровенно говоря, под таким стрессом они и до глубокой старости потом не дожили, мы об этом говорили. А вот другим как-то удалось выскользнуть. Но если мы говорим о фильмах 30-х и первой половины 50-х годов или второй половины 40-х после войны, они очень-очень просты в том смысле, что там крайне мало используется чисто кинематографических средств. В кинематографе есть огромное количество художественно-изобразительных образных средств, которые характерны именно для этого вида искусства. Помнится, мы целые эфиры посвящали теории монтажа. Мы говорили о том, что такое кинематографические метафоры. Мы говорили о том, что еще в 20-е годы советский авангард изобретал все новые и новые способы, все новые и новые слова, словосочетания и предложения в этом удивительном языке кино. Вот в 30-е и 50-е годы от этого отказались. И, в принципе, фильмы 30-х и позднесталинских времен более всего напоминали собой постановки, театральные постановки, потому что особо каких-то виртуозных монтажных приемов нет. Кинематографических каких-то метафор нет, каких-то уж излишне оригинальных операторских приемов нет. И основную нагрузку берет на себя просто слово. Вот то, что говорят персонажи, в этом и заключается вся информационная нагрузка кинокартины. В середине 1950-х годов борьба с формализмом наконец-то заканчивается, и режиссеры снова могут использовать весь арсенал, всю палитру кинематографических изобразительных средств.
Главное, они помнили их, не забыли.
Они их помнили, они их не забыли, а самое главное, они быстро стали изобретать новые. Ну, я думаю, все, кто нас сейчас слышит, смотрели фильм «Летят журавли» 1957 года. Фильм не только великолепен своей драматургией. Драматургия — это, конечно, здорово. Фильм, он просто изобилует различными кинематографическими средствами, которые не характерны для театра, которые в театре просто невозможно применить, но возможно применить, когда у тебя есть пленка, когда ты ее можешь оригинальным образом смонтировать, когда ты можешь настроить частоту кадра, когда ты играешь не для человека из партера, а когда у тебя есть камера, которая может заглянуть туда, куда тебе надо, под таким углом, как тебе надо, и с выпуклой или вогнутой линзой, в зависимости от того, что именно, какое настроение ты хочешь передать. И всем рекомендую, пересмотрите великий шедевр Михаила Колотозова «Летят журавли» 1957 года. Это вообще одна из тех кинокартин, которая является квинтэссенцией оттепели. Во-вторых, потрясающая операторская работа, оригинальнейший монтаж, очень много таких вот чисто кинематографических изобретений, которые, в принципе, до этого никогда не применялись в истории кино. Там был гениальный кинооператор Сергей Урусевский, который прямо в процессе съемок изобретал все новые и новые приемы. Поэтому, подчеркну, кинематограф советской оттепели – это кинематограф, который чисто изобразительно становится гораздо сложнее, в хорошем смысле слова, и поэтому интересней. И получается, что более сложные жизненные ситуации, показанные на экране, они множатся на более сложные способы их отображения. Что хочется еще отметить, что характерно для оттепельного кино? Как ни странно, после прихода цвета в советское кино, которые приходятся на поздние сталинские годы. Подавляющее большинство кинематографистов оттепели осознанно возвращаются к черно-белой пленке. Опять же, тут можно привести блестящие контрпримеры. Например, кинокартины Григория Наумовича Чухрая, которые, надеюсь, мы сегодня еще успеем обозреть. Но, несмотря на все контрпримеры, в первую очередь оттепельное кино, оно черно-белое. Хотя при позднем Сталине фильмы вполне себе были цветные. Именно черно-белая эстетика, по мнению кинематографистов 60-х и второй половины 50-х годов, наиболее полно отражала их творческие стремления. Они считали, что как раз-таки в цвете слишком много помпезности. Той помпезности, к которой тяготел предыдущий режим, а черно-белая пленка, она позволяет создать более интимную картину и позволить более полно и глубоко погрузиться в характер персонажа и в характер той уже более сложной истории, которая демонстрируется на экране. И, наконец, что касается кинематографа эпохи оттепели, очень большое место занимает Великая Отечественная война. Мы как-то говорили о том, что, в принципе, большинство величайших советских фильмов, они или прямо, или чаще всего опосредованно выросли из наследия, из того психологического наследия, которое нам оставила Великая Отечественная война. Но тут тоже следует выделить две подтемы. Что касается раннеоттепельного кинематографа, мы можем увидеть прямое переосмысление событий Великой Отечественной войны, поскольку позднесталинский и хрущевский взгляд на Великую Отечественную, они очень сильно различались. И война появляется на экране в самом прямом смысле слова, она появляется непосредственно и переосмысляется. Но что касается позднеоттепельных фильмов, появляется несколько другой мотив. Это мотив столкновения поколений. Военное поколение и послевоенное поколение. И здесь уже переосмысляется не только и не столько сама война, сколько послевоенная жизнь и тот психологический разрыв и надлом, который разъединил два поколения.
Сейчас мы прерываемся на новости, а потом вернемся в эфир.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Говорим об истории кинематографа. С нами Роман Жигун.
Мы говорим об истории советского оттепельного киноискусства, и сейчас хотелось бы поднять такую тему, как Великая Отечественная война в киноискусстве советской оттепели. В первую очередь хочется вспомнить совершенно незаслуженно забытую кинокартину. Это фильм 1956 года под названием «Солдаты» Александра Иванова, который был снят по мотивам повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Этот фильм был построен по очень интересной и оригинальной схеме. Там на авансцену выводятся два персонажа, два командира Красной Армии. Один из них является жестоким тираном, который почем зря губит свой личный состав и совершенно не пытается предпринять хоть что-то, чтобы сберечь верных ему людей. Другой командир Красной Армии — это гуманист, который осуждает такое пренебрежение человеческой жизнью и заявляет о том, что даже в условиях страшнейшей войны, даже здесь, в Сталинграде, человеческая жизнь чего-то достоит. Это столкновение является очень характерным для искусства.
А в каких они званиях?
Я не помню, в каком звании был первый злой такой
это
командир.
Это генерал? Или...
Нет. Это младший начальствующий состав. Не было тогда...
После войны очень актуальная была тема, да. Потому что цена вопроса ведь твоя жизнь.
Да. А вот я не помню звание первого героя, который не берег солдат. То ли старший лейтенант, то ли капитан. А вот очень хорошо помню звание второго. Почему? Потому что этот персонаж, он в свое время очень сильно запомнился зрителям. Это был лейтенант Фарбер. Мало того, что выводится на авансцену командир-гуманист, который говорит о том, что человеческая жизнь имеет ценность даже на войне. Это был первый за целые десятилетия случай, когда в качестве положительного героя на экране появляется еврей. Именно поэтому фильм запомнился особенно. И, в принципе, вся драматургия кинокартины и все дидактические выводы показывают, что именно персонаж-гуманист прав. И человек — это не только пушечное мясо, но это личность, это человек. И если у тебя есть возможность даже в страшнейшей войне хоть кого-то сберечь, ты должен людей сберечь. Если это, конечно, не мешает достижению той или иной боевой задачи. Но в фильме показано, что и боевую задачу можно выполнять, сберегая личный состав.
Ну так это у нас и с маршалами так было. Хорошо известно, насколько
они были
разные.
Но, согласитесь, сама дискуссия очень характерна как раз для начала «Оттепели». Фильм 1956 года. Но еще важнее и еще громче зазвучал фильм Сергея Бондарчука, его самый первый шедевр под названием «Судьба человека» 1959 года. Во-первых, эта кинокартина послужила реабилитации бывших советских военнопленных. Безусловно, является большим преувеличением, да, самой настоящей ложью утверждение, что будто бы все советские пленные из немецких лагерей сразу попадали в советские. Это неправда. Но факт остается фактом. После войны огромное количество бывших военнопленных, которые достойно вели себя в плену, подвергались стигматизации, дискриминации и всевозможным чисто психологическим унижениям. Опять же, можно привести множество контрпримеров, когда бывшие пленные занимали самые высокие должности, но я говорю все-таки о некой общей тенденции. Все-таки через немецкий плен прошли, выжив, более 2 миллионов человек. Огромное количество из них подвергались дискриминации. Фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», рассказывающий о советском пленном, реабилитирует пленных и показывает, что это не просто такие же люди, как и мы, а это самые настоящие герои, которые сохранили свою человечность даже в нечеловеческих условиях. И именно поэтому фильм называется не просто «Судьба», а «Судьба человека». Человек остается человеком вопреки. Кроме того, это был первый советский фильм аж за 14 лет, в котором зазвучал мотив Холокоста, поскольку главный герой, советский военнопленный, оказывается свидетелем казни евреев, которые проводят нацисты на оккупированной территории. В этой связи фильм также прозвучал тогда очень громко, и, в принципе, в каком-то смысле он вновь вернул в общественное пространство тему еврейских судеб в годы войны, хотя, разумеется, эта тема и тогда, и потом была крайне ограниченной, но это было все равно больше, чем ничего. Потому что до этого, в поздние сталинские годы, она находилась под абсолютным запретом. Здесь была определена некоторая граница дозволенного, и очень многие советские кинематографисты в этих границах дозволенного к теме Холокоста все-таки обращались.
А в чем, кстати, с чем связан такой антисемитизм Сталина?
Знаете, эта тема просто отдельной передачи, и, честно говоря, даже не хотелось бы начинать такую дискуссию. Тем более, Сталин не всегда был антисемитом. Речь идет именно о позднем Сталине. Это очень сложная тема. А сейчас все-таки поговорим о кино. И, наконец, еще один знаковый фильм о Великой Отечественной, который переосмысливает креугольный камень вообще советской психологии. Это «Живые и мертвые» Александра Стоплера. Фильм 1963 года представляет собой экранизацию одноименного романа Константина Симонова. И Александр Стоплер впервые показывает на экране войну непобедную 44-45 года или хотя бы 43-го. Он показывает первые дни Великой Отечественной. И очень смело для своего времени в кинокартине «Живые и мертвые» Александр Стоплер демонстрирует чувство растерянности, чувство отчаяния.
Кстати, кто читал трилогию,
да,
там это более чем ясно.
Чувство отчаяния, с которым борется и которые все-таки сумели перебороть главные герои. И в каком-то смысле даже чувство разочарования. Мы так долго готовились к этой войне, и так биты мы оказались сейчас. Этот фильм по своим временам был очень смелый, не говоря о том, что он снят блестяще, чисто как художественное произведение. Это самый настоящий шедевр, который, повторюсь, как и другие оттепельные фильмы, используют весь арсенал чисто художественных образных средств. Многие кадры из этого фильма, снятые под оригинальными операторскими углами, стали просто хрестоматийными для нашего кино. Но вообще следует отметить, что и в сталинские годы Александр Столпер снял достаточно независимый по меркам тех лет фильм под названием «Повесть о настоящем человеке» 1948 года про летчика Александра Моресьева, который летал, потеряв обе ноги. В принципе, ну, это достаточно стандартный фильм про героя-молодца, но в этом фильме чувствуется просто индивидуализм главного героя. Там на сцену выводится персонаж, который идет против системы. Ему говорят, ты не будешь летать, а он говорит, я буду летать. И в этом смысле он идет против системы и побеждает. Поэтому по меркам тех лет, когда очень мало что допускалось в конце 40-х годов, этот фильм был достаточно независим. Потом, в оттепельные годы, Александр Столпер сможет показать себя как совершенно независимый и нонконформистский кинематографист. А дальше, после короткого перерыва, поговорим о фильмах, которые говорили о послевоенном поколении.
Евгений Ильич.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Вести ФМ.
Ну вот мы и вернулись.
Кто был главным исследователем и апологетом послевоенного поколения в советском кинематографе? Это, безусловно, великий гений нашего кино. К сожалению, в этом году от нас ушедший – это Марлен Мартынович Хуциев. Марлен Хуциев – автор многих оригинальных фильмов. Некоторые из них были более удачные, некоторые менее удачные, но даже они сохраняли в себе особую оригинальность, как кинокартина «Был месяц май». Не сказать, что очень удачная, но все равно очень оригинальная. Но вот что касается изучения послевоенного поколения, это, безусловно, его два главных шедевра «Застава Ильича» и «Июльский дождь». «Застава Ильича» 1964 года. Фильм, который является, ну, наверное, просто синонимом слова «советские 60-е». Там показано целое поколение. Поколение, которое выросло уже после войны, поколение, которое выросло уже после Сталина, и поколение, которое, с одной стороны, наполнено нонконформизмом, оно отвергает догматику своих родителей, которые помнят и войну, и помнят и Сталина, но при этом часто сбивается на пути своих поисков. В них много протеста ради протеста, и не всегда главные герои этих фильмов способны найти самих себя. Фильм «Застава Ильича» – замечательная лента и о тех людях, которые выросли без отцов, потому что их отцы погибли на фронте, и они встретили молодость, они встретили свое 20-летие самостоятельно, без отеческой опеки, и должны в этих условиях как-то вот находить себя. Недаром другое название фильма «Застава Ильича» в сокращенной версии – это «Мне 20 лет». Безусловный шедевр советского кино и, безусловно, одной из самых известных и хрестоматийных сцен в этом фильме является сцена в Политехническом музее. На какой-то момент сюжет фильма просто как будто становится на паузу. Главный герой приходит в Политехнический музей на вечер, и мы вместе с главным героем просто смотрим этот вечер. В течение 20 минут сюжет не двигается с одной точки, но мы смотрим на сцене. Выступления Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Булата Акуджавы, то есть всех самых главных шестидесятников. И вот если даже нет здоровья и желания посмотреть всю кинокартину, то посмотрите хотя бы сцену в Политехническом музее. Это что-то невероятное. Следующий фильм «Июльский дождь» 1966 года. Это удивительный пример, когда советский режиссер берет и снимает фильм абсолютно в стилистике французской новой волны. И даже когда мне нужно очень быстро показать студентам, что такое французская новая волна, я просто им показываю кинокартину «Июльский дождь». Фильм про людей, которые не знали горе войны, потому что там уже вот следующее послевоенное поколение, не может найти общий язык со своими родителями и зачастую не может найти общий язык даже между собой. Вот не получается у них вот такая вот некоммуникабельность. У нас осталось всего 3 минуты. Кому бы посвятить эти 3 минуты? Я думаю, этого достоин Григорий Наумович Чухрай. Хотя, конечно, было бы у нас времени побольше, мы бы поговорили бы и про Льва Кулиджанова, и про Михаила Калика, и про раннего Андрея Арсеньевича Тарковского, безусловно. Мы бы поговорили и про позднего Михаила Ильича Рома, которому однажды посвятили целый эфир. Что такое Григорий Наумович Чухрай? Это человек, который как раз-таки прошел Великую Отечественную, выжил на Букринском плацдарме во время форсирования Днепра, и уж после Букринского плацдарма не боялся уже ничего. И его фильмы были смелыми даже по меркам оттепели. В 1956 году он снимает кинокартину «41-й», и название этого фильма не должно вводить в заблуждение. Это не фильм про Великую Отечественную, это фильм про любовь девушки, красноармейки и белогвардейца. Строго говоря, фильм под названием «41-й» выходил и до этого, в 1927 году, но 20-е годы — это совершенно другая страна. Про это уже давно забыли, про все те послабления, которые были в годы НЭПа. Для 56-го года это достаточно смело, показать белого как интересного, положительного героя, посмотреть вообще с точки зрения белых на события гражданской войны. И фактически Григорий Наумович Чухрай, он открывает целый жанр, который Леонид Парфенов в свое время условно назвал «хорошие белые». После этого у нас выйдет достаточно много кинокартин, которые будут пытаться посмотреть на события недавней истории с точки зрения, казалось бы, врагов. И увидеть во врагах удается кинематографистам людей. Это такие фильмы, как «Адъютант», «Его превосходительство», «Дни Турбины». Ну и главный шедевр в серии «Хорошие белые» — это «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова 1970 года. Про кинокартину «Баллада о солдате», наверное, говорить не буду, она слишком уж хорошо известна. А вот закончить мне хотелось бы самым антисталинским советским фильмом вообще эпохи оттепели — это «Чистое небо» 1961 года. Это абсолютно открытый, даже ничем не завуалированный антисталинизм. И в этом фильме даже происходит такая сцена. Главный герой, бывший пленный, он очень страдает от дискриминации. И облегчение наступает со смертью Сталина. К нему врывается в комнату его товарищ, говорит: «Умер Сталин!» После этого нам показывают, как тают льды, как появляются ручейки на снегу, то есть оттепель, как она есть. И начинается счастье в жизни главного героя.
Ну, на этом наш эфир сегодняшний подходит к концу. Да, счастье. Мы говорили об истории кинематографа. С нами был Роман Жагун.
Спасибо.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.